Светлана Павлова. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Москве прошел митинг против произвола следствия. Евгения Чирикова стала капитаном гражданского общества. Журналисты газеты «Южный федеральный» требуют от президента принять решительные меры по борьбе с организованной преступностью. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». В Москве на Пушкинской площади сегодня состоялся митинг в поддержку гражданских активистов и журналистов, на которых были совершены нападения. В акции принял участие главный редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов, жестоко избитый 2 года назад и ставший инвалидом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
«За вашу и нашу свободу! Долой судебный беспредел! Хватит фабриковать уголовные дела!» С такими лозунгами вышли на Пушкинскую площадь около 200 человек. Впервые в акции протеста в центре Москвы принял участие избитый 2 года назад главный редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов. Его инвалида первой группы привезли на коляске. Он внимательно слушал ораторов. Митингующие требовали пересмотреть заказные и сфабрикованные уголовные дела, а также расследовать громкие нападения на журналистов и общественных активистов. Первым слово взял адвокат Михаила Бекетова Андрей Столбунов.
Чем страшен произвол следствия? Следователь – это то лицо, которое способно, да, я не оговорился, изменить существующую реальность вопреки объективным фактам. Чем это страшно, не надо, наверное, говорить, да? Невиновный человек может стать виновным. Наоборот, человек, который что-то совершил, может уйти от ответственности. И это делает не государство в целом, как многие думают, а это делают отдельные сотрудники правоохранительных органов, в частности, следственных органов.
Каждый из выступавших рассказывал свою историю столкновения с правоохранительными органами. У микрофона житель Московской области Руальд Рапопорт.
Мой сын Дмитрий Барановский в течение примерно 1,5 лет находится в Лефортово. Он преследуется за попытку в рамках общественной организации провести антикоррупционное расследование, которое коснулось крупных чиновников Московской области. Попытка его защитить, обращение в 20 инстанций не принесла никакого результата. Получается, что в одиночку добиться исправления специальных ухищрений следствия не получится.
Участники митинга организовали сбор подписей под обращением к президенту России Дмитрию Медведеву по поводу пострадавших граждан. Это происходило прямо на площади, где была сооружена инсталляция «Фрагмент тюремной камеры», где стоял стол и на стене висели фотографии умерших в СИЗО юриста Сергея Магнитского и арестантки Веры Трифоновой, заключенной Айгуль Мамедовой, избитых журналиста Олега Кашина и общественного активиста Константина Фетисова. Сегодняшнюю акцию поддержал Союз десантников России. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Недавно созданное общероссийское общественное движение «Россия вперед» провело в Москве первую публичную конференцию, на которую были приглашены лидеры общественных движений и политических партий из разных регионов России. По словам организаторов, главная цель акции – объединение гражданских активистов. По итогам всероссийского совещания капитанов гражданского общества был избран координационный совет, который возглавила лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Первая акция конференции общественного движения «Россия вперед» прошла в неформальной обстановке. Собрались лидеры гражданских организаций, чтобы поделиться опытом, как отстаивать свои права. Кроме того, по словам сопредседателя общероссийского движения «Россия вперед», депутата Государственной Думы Геннадия Гудкова, не менее важно обозначить тенденцию развития гражданских инициатив.
Мы считаем это очень важным для России, для ее модернизации, для нормальной обстановки в стране. И мы считаем, что поддержка гражданских движений – это одна из приоритетных задач нашего движения «Россия вперед». Мы все-таки создаем общественно-политическое по сути движение. Ведь гражданские инициативы зачастую преследуют какую-то конкретную цель – защитить свой двор, защитить свой парк, добиться каких-то иных результатов, защитить свои права. То есть они создаются как какие-то конкретные задачи. Наше движение имеет долгосрочные перспективы, долгосрочные цели. Поэтому мы считаем необходимым сотрудничать с гражданскими структурами, поддерживать их вне зависимости, так сказать, от того, в каком направлении работы, какие задачи ставят. Мы хотим, чтобы они понимали, что есть движение, которое абсолютно осознанно поддерживает гражданские инициативы.
Вы не исключаете, что вы можете потом зарегистрироваться как партия?
Мы с самого начала заявили, что мы строим гораздо более широкую платформу, нежели платформу любой политической партии. И мы привлекаем как раз к сотрудничеству партии другие политические, представители «Яблока» и «Правых сил». У нас сейчас идут переговоры активно с КПРФ, мы ведем консультации с ЛДПР, мы встречались с руководством патриотов России, мы поддерживаем сейчас отношения с общественными крупными движениями. Поэтому наша как раз задача объединять на более широких платформах, потому что политические партии очень важны, мы отдаем им приоритет в нормальной политической структуре, в нормальной политической системе, которой у нас нет. Но давайте мы сначала создадим, а потом, конечно, мы, безусловно, разойдемся, как говорится, по партийным квартирам, по партийным направлениям. Будем считать, что задача выполнена. Наша задача создать нормальные условия политические, общественные, гражданские в стране.
Более конкретно о намерении движения зарегистрироваться как политическая партия заявил член Центрального совета «Справедливой России» Константин Воронков.
Люди, которые собрались здесь, олицетворяют гражданское общество. Это те люди, которые кому-то, может быть, покажутся этой мелочью, которых, может быть, достали какие-то обстоятельства их жизни, у них отнимают лес, им не дают учиться, работать. Но так или иначе, это начинает олицетворять их политическую позицию. Потому что, сами того не хотя, их начинает власть воспринимать как политических деятелей. В демократическом обществе, а у нас говорят, что у нас демократическое общество, именно гражданские активисты представляют собой политическое будущее. Я бы не исключал, что именно из гражданских активистов возможно формирование будущей партии.
Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова в интервью «Радио Свобода» сказала, что не знакома с идеями движения «Россия вперед». На акцию она пришла по иным соображениям.
Мне просто понравился конкретно Дмитрий Гудков. Мне понравилась его инициатива собрать всех людей, которые занимаются так или иначе гражданскими проблемами, экологическими, социальными и так далее, и поделиться опытом. Я считаю, что сама по себе идея очень хорошая, и я ее поэтому поддержала от всей души. Я вообще за объединение, за обмен опытом, потому что я вижу, что с противоположной стороны люди, которые нам противостоят, они как раз объединены очень хорошо. А у нас вот этого объединения не хватает. Мне кажется, что зависит не от того, да, в каком мы будем объединение, а от тех дел, которые мы будем реально делать. Потому что если мы будем делать какие-то конкретные дела, да, совместно, то получится, что мы и так работаем. Я как бы за реальные дела.
Активнее контактировать друг с другом предложил и приехавший на конференцию председатель Калининградской общественной организации «Справедливость» Константин Дорошук. В начале октября активисты «России вперед» намерены провести очередную встречу, на которой планируют переписать российскую конституцию в соответствии с жизненной реальностью. Так, к примеру, в ней должны появиться пункты «У нас нет права на свободу слова», «У нас нет свободы выбора» и так далее. Затем передать черновик конституции президенту и премьеру. Ольга Бахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве двое защитников исторического центра города, арестованные в субботу, объявили голодовку протеста против неправомерного, по их мнению, задержания. В Москве около 200 человек собрались сегодня на Пушкинской площади на санкционированный митинг в поддержку гражданских активистов и журналистов. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, в перестрелке ранен милиционер. В ходе саммита Россия-НАТО в Лиссабоне в субботу президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев провели незапланированную встречу один на один. Афганские талибы назвали знаком провала стратегии США, принятое на саммите НАТО в Лиссабоне, решение передать контроль за безопасностью в стране от международных войск афганским правительственным силам до конца 2014 года.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Президент США Барак Обама приветствовал решение России о возможности сотрудничества со странами НАТО в области противоракетной обороны. На саммите Россия-НАТО в Лиссабоне в субботу было решено разработать проект условий такого сотрудничества. Выступая по окончании переговоров, президент России Дмитрий Медведев заявил, что период охлаждения в отношениях России и НАТО закончился, и отметил, что обе стороны сталкиваются со множеством схожих угроз, а потому должны сотрудничать. Россия также согласилась расширить условия соглашения соглашение о поставках через ее территорию грузов для сил НАТО, действующих в Афганистане. Итоги саммита комментирует российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр.
Было взаимное желание, очевидное, со стороны Москвы, со стороны Запада, чтобы вот этот вот визит Медведева на саммит и заседание Совета России НАТО на уровне глав стран и правительств выглядело очень хорошим, показать, что улучшаются отношения, что все здорово. Ну, вот это удалось достигнуть, а других особо, в общем, целей не было. Да, действительно, сейчас договор старт или СНВ-3, как его еще называют, или просто СНВ, это проблема такая очень срочная. Потому что если он застрянет в Сенате, то есть если не будет ратифицирован до Рождества, то есть до 20-х чисел декабря, то тогда это плохо. И это здорово ухудшит отношения между Москвой и Вашингтоном, одновременно ухудшится, все равно по всему фронту ухудшится. И это, то есть если произойдет, то произойдет скоро. Вот возможно, что хороший саммит был нужен для того, чтобы вот послать дополнительный сигнал в Сенат американский, что надо все-таки ратифицировать. Так что это одна из причин, когда что все вот так вот радостно обнимались.
НАТО официально пригласило Россию к сотрудничеству по проекту создания ПРО для Евроатлантического региона. Удастся ли Москве принять участие в этом совместном проекте, или каждая страна будет создавать свою противоракетную оборону?
Генсек НАТО Расмуссен давно уже много говорит. Как раз вот при Лиссабонской встрече стало понятно, о чем, собственно, что речь идет именно только о разговорах, потому что никакую совместную реально ПРО создать нельзя. Это технически невозможно, и политически тоже невозможно. Там как бы Россия будет создавать свою систему ПРО, у нас есть уже там старая вокруг Москвы, А-135, там новую сейчас действительно разрабатывают. Но она будет основана на ядерном перехвате, вообще совершенно другие физические принципы. То есть это технически, в общем, несовместимо с тем, что американцы будут делать, размещать. Потому что у них прямой физический перехват, а тут не прямой и ядерный. В прямой перехват нас вообще никто не верит, считает, что это все выдумки. Там, значит, вроде как будут обмениваться данными о ракетных пусках. Это, в принципе, неплохо, хотя вещь тоже такая совершенно необязательная. То есть речь идет о риторике. Политическая риторика, не имеющая под собой реальной технической основы. Кроме того прочего, система ПРО в Европе, она же не будет реально натовской. Она как бы под эгидой НАТО, а в реальности она будет американской. Потому что нельзя создавать систему, у которой много начальников. Потому что если когда-либо она будет использована, если полетит ракета и надо будет запускать перехватчики, то решение об этом будет принимать, скорее всего, компьютер вообще. Потому что там время принятия решения там меньше минуты. То есть заседание там проводить комитета, чтобы там добиться консенсуса, запускать или нет, в общем, времени нету. И поэтому ничего такого не будет. Я говорил о секторальной как-то обороне, мы отдельно, они отдельно.
Получается, что встреча в Лиссабоне – это лишь обмен мнениями, высказывают какие-то глобальные опасения и ничего больше.
Саммит – это вообще саммиты. Какие-то вещи там по Афганистану чего-то добиться удалось. Кроме, конечно, и НАТО на своем саммите, и Россия некоторые заявления сделала, насчет транзита, там вот некоторые дополнительные, обратный транзит вроде как разрешат, правда, не военных грузов из Афганистана через российскую территорию. Там остальные там вещи, которые по Афганистану, там тоже всяческие подробности, там, похоже, президенты, то есть лидеры этого не решили, то, что их решают, в общем, на другом уровне. А президенты и лидеры их только подписывают или утверждают.
Говорил российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр. Юрист и миноритарный акционер ряда крупных российских корпораций Алексей Навальный опубликовал документы, которые свидетельствуют о многомиллиардных хищениях при строительстве компании «Транснефть» нефтепровода «Восточная Сибирь» «Тихий океан». Досье составлено и подписано высокопоставленными сотрудниками самой «Транснефти» во исполнение запроса Счетной палаты России. По подсчетам Алексея Навального было украдено не менее 4 миллиардов долларов, то есть из кармана каждого совершеннолетнего жителя России пропало примерно 1100 рублей. Ежедневно интернетом в России пользуется 45 миллионов человек. Надо сделать так, чтобы через месяц об этих махинациях знали 10 миллионов из них, написал Алексей Навальный. Тысячи читателей блога, не сомневающихся в справедливости этих обвинений, поставили ссылки на этот пост и размещенные на сайте Навального документы о корпорации в Транснефти. Но буря в интернете оставила равнодушных чиновников. Глава Счетной палаты Сергей Степашин заявил о том, что обвинения не соответствуют действительности. А Владимир Путин 17 ноября подписал постановление Кабинета министров о благодарности компании «Транснефть» в связи с завершением строительства ветки трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». Алексей Навальный не намерен останавливаться. Он собирается доказывать свою правоту в суде и надеется на отклик президента России. Итоги первого этапа кампании Алексей Навальный подвел в интервью Дмитрию Волчеку.
Вы надеялись на то, что информация, размещенная в вашем блоге, поможет изменить страну. Вот прошло уже несколько дней, ваш пост прочитали сотни тысяч человек, а может быть и больше, тысячи дали на него ссылки. Довольны ли вы эффектом? Есть ощущение, что страна меняется?
Я не наивный человек и понимаю, что от одного поста не будет такого, что мы проснулись в другой стране. Но я считаю, что безо всякого сомнения мой пост помогает мне добиваться цели изменения страны в том числе. Сейчас сотни тысяч людей не просто задумались, а серьезно задумались о том, как реализовывать нацпроекты, как реализовывать эти грандиозные стройки. Тысячи людей вместе со мной написали заявление в прокуратуру и так далее. То есть они участвуют в борьбе с коррупцией вместе со мной. И это уже позитивные изменения, без всякого сомнения.
Есть у этой истории два аспекта. Первый – это непосредственно борьба с коррупцией, о которой вы говорите. И второй – это тестирование альтернативного метода распространения информации, которую скрывает государство. Тем же самым занимается сайт WikiLeaks, но в других условиях. То, что делают WikiLeaks и то, что делаете вы – это одно и то же или есть какие-то принципиальные отличия?
Ну, есть принципиальные отличия, кардинальные совершенно. WikiLeaks – это сайт утечек. Они публикуют информацию, но опубликовали и опубликовали. То есть они делают замечательную работу и правильно делают, что ее делают. Но я-то помимо того, что публикую информацию, я говорю, что вот эта информация такая-то. Здесь разоблачены такие-то злодеи. Вот их имена, вот их фотографии. Для того, чтобы этих злодеев привлечь к ответственности, вот наш план работы. А вот то, что вы можете сделать, конкретный Вася Петров, который сидит в городе Волгограде перед компьютером, что ты можешь сделать, чтобы привлечь к ответственности злодеев? В этом принципиальное отличие.
Мне кажется, что есть очень любопытный эффект ваших разоблачений. Ну, вы знаете, обычно, когда возникает какой-то компромат в России, первым делом начинаются разговоры, кому этот слив нужен, кто за этим стоит, какие грязные цели преследуют. В истории с Транснефтью и вашими разоблачениями такая реакция тоже есть, но ее намного меньше, чем обычно. Хотя, конечно, многие интересуются, откуда документы взялись, и не работаете ли вы просто на каких-нибудь конкурентов руководства Транснефти. Что вы скажете тем, кто интересуется мотивами вашей деятельности и не верит, так сказать, в чистоту ваших помыслов?
Ну, во-первых, я действительно очень рад, и вы правильно отметили, что гораздо меньше разговоров, чем обычно, относительно мотивов моей деятельности. Я это связываю с тем, что я этой деятельностью занимаюсь уже много лет. Да, и достаточно сложно меня упрекнуть, что это какая-то новая для меня вещь, то есть вот наезды на Транснефть или инициирование уголовных процедур против Транснефти, потому что я занят конкретно Транснефтью 2,5 года. У меня идут несколько арбитражных процессов. Мы постоянно судимся с милицией, которая нам отказывается расследовать деятельность Транснефти, в том числе благотворительную ее деятельность. Компания потратила полмиллиарда долларов за 2 года. Никто не знает, куда потрачены эти деньги и так далее, и так далее. Поэтому у меня и у там, людей, которые со мной работают, давняя история этой работы. Поэтому я думаю, это самое главное, что помогает сохранить свою репутацию и помогает нам отсечь вот эти вот какие-то обвинения. Но при этом я с вами согласен, что у нас давняя традиция конспирологического мышления. Когда ты публикуешь компромат, ты украл миллиард. И значительное количество людей говорит не о том, что там, ах, украли миллиард, это ужасно, а откуда вот ты знаешь, а какие твои мотивы и так далее. Мотивы очень простые, но, к сожалению, значительная часть людей просто не верит в то, что люди могут мотивироваться другими какими-то вещами, кроме денежных. Однако в нашем случае это именно так. Мы боремся с коррупцией. Кроме того, я преследую свои интересы как акционера. Они воруют деньги у меня как у акционера. И поскольку компания «Транснефть» 100% обыкновенных акций принадлежит государству, это касается каждого гражданина. Как я писал в своем посте, я считаю, что они украли деньги из кошелька каждого человека в нашей стране.
Ну, вы знаете, что за гораздо меньшие разоблачения в России можно получить арматурой по голове. Вы задели очень влиятельных, очень богатых лиц. Вам не страшно?
В России получить арматурой по голове можно практически за все. Поэтому я разумный человек, но мне не страшно. Если бы было страшно, я бы этим не занимался. На самом деле, опять же, для меня здесь нет ничего нового. Мы возбуждали уголовные дела против «Газпрома». Мы ведем расследование против банка ВТБ, компании «Роснефть» и так далее, и так далее, и так далее. Это десятки таких дел. И поэтому я не считаю, что какой-то уровень опасности или чего-то стал принципиально выше, чем раньше.
Ну вот появилась официальная реакция. Реакция Счетной палаты. Вы, наверное, видели заявление Сергея Степашина, который утверждает, что никаких хищений на 4 миллиарда не обнаружено. Что вы скажете?
Ну, это очень замечательная реакция Сергея Степашина, потому что, с моей стороны, я опубликовал документы, которые никто не ставит под сомнение, включая Степашина. А с противоположной стороны, мы видим голое заявление Степашина, что, мол, ничего не украли. При этом имеем факт, подтвержденный Счетной палатой, что все документы, касающиеся Транснефти в Счетной палате, засекречены под грифом «секретно», под грифом «ДСП», и Счетная палата отказывается их раскрывать. Транснефть отказывается раскрывать и так далее. Поэтому, если Степашин хочет какого-то диалога, да, и хочет прилепить свою какую-то вот легкую чепуху и болтовню, ну пусть раскроет документы. Если ему хочется меня разоблачить, пожалуйста, я буду рад, если меня разоблачат и выяснят, что никто ничего не украл. Документы покажите, покажите ваш отчет и покажите первичную документацию. Мы в понедельник направляли в прокуратуру письмо, жалобу, с которой потребуем расследования уже именно деятельности по Степашину Счетной палаты. Я абсолютно уверен, что благодаря их позиции они фактически покрывают это преступление. Я буду требовать, чтобы прокуратура, во-первых, проверила, на каком основании Счетная палата все засекретила, во-вторых, проверила, насколько соответствуют первичные данные, которые поступили в Счетную палату, всем результатам проверки, которую Счетная палата написала. И вот тут мы посмотрим. Поэтому критикам, вот этим моим, если их можно назвать критиками, чиновники, которые выгораживают Транснефть, они такой занимают заведомо ущербную позицию. С их стороны только слова, с моей стороны документы. Они все засекретили. Я все открыл. Поэтому, ну, я думаю, кому здесь верить, каждый уже будет решать для себя сам.
Один из выводов, который сделан после ваших разоблачений, я цитирую статью Алексея Мельникова, газета «РУ». Пока компании, подобные Транснефти, находятся в госсобственности, воровство не прекратится. Поставленные управлять государственным имуществом чиновники найдут тысячи способов для извлечения прибыли в своих частных интересах. Нужно полностью приватизировать компании вроде Транснефти и Роснефти. Это верный вывод, согласен? Согласитесь с этим?
Я соглашусь с этим не на 100%, конечно. Здесь дело даже не в, собственно, приватизации. Дело скорее в управлении. Даже госкомпания может управляться эффективно, если в совете директоров, например, будут сидеть независимые директора.
Говорил Алексей Навальный. Вопросы ему задавал мой коллега Дмитрий Волчек. В Москве 15 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве двое активистов общественной коалиции «В защиту Москвы», арестованные в субботу, объявили голодовку протеста против неправомерного, по их мнению, задержания. В субботу защитники исторического центра Москвы пытались помешать проезду бетоновоза на стройку в Малом Казихинском переулке. Двоих из них осудили на двое суток административного ареста за неповиновение сотрудникам милиции. В ходе саммита «Россия-НАТО» в Лиссабоне в субботу президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев провели незапланированную встречу один на один. Ранее Обама приветствовал решение России о возможности сотрудничества со странами НАТО в области противоракетной обороны. В Москве около 200 человек собрались сегодня на Пушкинской площади на санкционированный митинг в поддержку гражданских активистов и журналистов. В Ингушетии в станице Орджоникидзевская в перестрелке ранен милиционер. Афганские талибы называют принятое на саммите НАТО в Лиссабоне решение передать контроль за безопасностью страны от международных войск афганским правительственным силам до конца 2014 года знаком провала стратегии США. Лидеры США и Евросоюза считают, что преднамеренная девальвация национальных валют странами с крупнейшими экономиками представляет опасность для мирового экономического развития. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам вчерашнего саммита США и ЕС, состоявшегося в Лиссабоне. Военный суд в Израиле приговорил к 3 месяцам лишения свободы условно 2 военнослужащих, признанных ранее виновными в использовании 9-летнего палестинского мальчика в качестве живого щита. Группировка «Аль-Каида» на Аравийском полуострове заявила, что продолжит отправку в страны Запада бомб-посылок. В октябре 2 такие посылки, арктехника, начиненная взрывчаткой, были отправлены экстремистами из Йемена в США. Германская газета «Bild am Sonntag» назвала абсурдным задержание в Иране 2 ее репортеров по подозрению в шпионаже. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время. Свобода». У микрофона Арслан Саидов. Задержаны еще 2 подозреваемых в причастности к массовому убийству в станице Кущевская в Краснодарском крае. Как сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин, задержаны члены организованной преступной группировки Андрей Быков и Сергей Карпенко. Они были объявлены в международный розыск, и суд заочно санкционировал их арест. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Тарасов.
По подозрению в убийстве на сегодня взяты под стражу как минимум 8 человек. В это число входят Андрей Быков и Сергей Карпенко, задержанные вчера в аэропорту Ростова-на-Дону. 2 жителей станицы Кущевской были на отдыхе за границей, а в данный момент находятся в ростовском следственном изоляторе. Ранее суд вынес заочное решение о взятии их под стражу. Среди других задержанных – братья Алексей и Евгений Гуровы, а также 2 несовершеннолетних. Поначалу они отказывались признавать свою вину, но сейчас подозреваемые сотрудничают со следствием и дают признательные показания. В данный момент милиционеры и водолазы пытаются найти орудие преступления в реке Ея. Однако ножи и опасные бритвы, которыми орудовали убийцы, пока не найдены. Между тем, в станице работает группа Центрального аппарата Следственного комитета России. Она проверит, насколько обоснованно районная милиция принимала решение по тяжким и особо тяжким преступлениям. Имеются в виду нераскрытые убийства, которых в Кущевске за последние годы произошло немало. Будут изучаться также отказы в возбуждении уголовных дел, вынесенные местной милицией по факту изнасилований и грабежей. Жертвами насильников, как правило, становились приезжие студентки Кущевского медицинского училища, а также Северокубанского гуманитарно-технологического института. Как реагировала местная милиция на преступление, будет изучать и бригада Центрального аппарата МВД России. На прошлой неделе станицу посетил кубанский губернатор Александр Ткачев. Он заявил о том, что власти не знали о существовании Кущевской банды. Ткачев также пообещал, что подаст в отставку, если преступники уйдут от наказания. Впрочем, его заявлениям верить трудно, поскольку публикации о группировке «Станица Кущевской» появились еще в 2005 году. Писала «Российская газета», официальное издание правительства России. Еще раньше, в январе 2002 года, был убит глава Кущевского района Борис Москвич. Тогда губернатор тоже обещал найти и покарать убийц. Однако убийство Бориса Москвича осталось нераскрытым. Тем не менее, сейчас кубанский губернатор в дополнение ко всему призвал найти предателей и врагов. Однако ни он сам, ни глава Кущевского района Владимир Ханбеков не собираются подавать в отставку. Уволен лишь заместитель главы района. Своего поста лишился и начальник районной милиции Виктор Бурносов, но руководитель ГУВД по Краснодарскому краю Сергей Кучерук остался на должности. Для «Радио Свобода» Виталий Тарасов, Краснодарский край.
Коллектив газеты «Южный Федеральный» обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой публично высказать свою позицию по поводу трагедии в станице Кущевской. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Письмо-обращение было отправлено в официальный блог главы государства 15 ноября этого года, но ответа коллектив газеты так и не получил. Текст послания в виде вопросов журналисты опубликовали на сайте. Вот некоторые из них. Существует ли в нашей стране государственная правоохранительная система, защищающая интересы граждан? Или есть необходимость нам создавать отряды самообороны? Понесут ли ответственность или сохранят свои должности руководители районного отдела внутренних дел краевого УВД, должностные лица ФСБ и прокуратуры, осуществлявших надзор за деятельностью МВД? Какова степень ответственности губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в том, что в регионе появился район, на территории которого фактически власть перешла в руки криминальных авторитетов? Один из авторов письма, главный редактор портала «Южный Федеральный» Максим Федоренко, обеспокоен тем, что власти накажут так называемые называемых пешек, а те, кто реально отвечает за безопасность граждан, уйдут от ответственности.
Я считаю, что виновны в этом преступлении не только исполнители и руководитель сам Сапог. Виновны губернатор, начальник УВД области, министр внутренних дел, которые создали систему, которая рекрутирует этих бойцов. Они создали такие условия, когда в течение 15 лет, об этом писалось, вот этот был разгул криминального террора. И дело в том, что была уже проверка в 2005 году после публикации в российской газете. Было квалифицировано, что сведения не подтвердились, банды не обнаружена. Более того, начальник милиции, который был отставлен в РОВД, он уже провел пресс-конференцию и сказал, что у нас ОПГ нету. Почему мы обращались именно к президенту России? Потому что если были демократические институты работающие, да, все понятно было. Правительство ушло в отставку, и партия, которая это правительство привела к власти, она уже никогда ни на каких выборах не набрала достаточных голосов. У нас создана вертикаль власти, которая, по сути дела, возлагает всю ответственность за такие национальные трагедии на первое лицо, на президента. И в этой ситуации здесь недостаточно будет заявления Ткачева, который уже сказал, что все нормально. Таким образом, я полагаю, что, вот мы уже писали, либо Медведев должен уволить своих подчиненных и серьезную работу начать по реорганизации системы управления, либо он сам должен подать в отставку. Понимаете, машина работает, и если мы не приложим усилия, чтобы машину эту разрушить криминальную, тогда это все останется так же, как и было. И в других городах мы будем сталкиваться с этим через месяц, через два, через три. Вот в чем проблема. Там не было задачи там грабежа там или еще что-то. Это действие по устрашению власти, по устрашению населения. И мы знаем, что сейчас население в Кущевке не дает показания. Они боятся, они говорят: ребята, вы сейчас приедете здесь поработаете, уедете, а нам дальше жить. Именно поэтому мы обратились к президенту, ждем от него ответа.
Это был Максим Федоренко. Напомним, что 5 ноября этого года в частном доме в станице Кущевской Краснодарского края были убиты 12 человек, в том числе четверо детей. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
На Гаити, где продолжается вспышка холеры, унесшая жизни сотен людей, произошли столкновения между населением и миротворческими силами ООН. Многие местные жители обвиняют миротворцев из Непала в том, что это они стали источником заболевания. Подробнее о происходящем на Гаити Валентин Барышников.
Столкновения начались на севере страны, а затем распространились и на столицу Гаити, Порт-о-Пренс. Миротворцев забрасывали камнями, машины иностранцев подвергались нападениям, дороги перекрывались баррикадами из горящих шин. Полиция использовала против участников протестов слезоточивый газ. В понедельник в подобных столкновениях на севере страны погибли по меньшей мере 2 человека, несколько были ранены. Беспорядки спровоцированы сообщениями, что холера могла быть завезена на Гаити миротворцами из Непала. Утверждается, что она начала распространение от базы миротворческих сил в центральной части страны. Ранее на Гаити не отмечалось вспышек холеры, несмотря на неблагополучную санитарно-гигиеническую обстановку, а в Непале вспышки этого заболевания происходят часто. Однако представитель ООН указывает на отсутствие серьезных доказательств подобной связи. Отмечается также, что миротворцы ООН, которые в последние годы являются основными силами безопасности на Гаити, вызывали недовольство местного населения еще до вспышки холеры. Гуманитарная организация призывает население к спокойствию, подчеркивая, что волна на насилие осложняет борьбу с заболеванием. Правительство Гаити заявило, что подстрекатели протестов пытаются помешать проведению президентских выборов, назначенных на 28 ноября. Страна еще не восстановилась после разрушительного землетрясения, произошедшего 12 января. Сотни тысяч людей живут во временных лагерях. Эксперты говорят об угрозе дальнейшего распространения холеры. По последним данным, ею заболели свыше 18 тысяч человек, более 1100 умерли. Вот что рассказывает доктор Изабель Женсон, который работает в полевом госпитале, развернутом организацией «Врачи без границ» в Порт-о-Пренсе в районе трущоб, известном под названием «Город солнца».
Это стабилизационный центр в Сюпе-Дю-Солей. Люди с симптомами холеры, такими как рвота и диарея, приходят сюда, чтобы пройти лечение антибиотиками. Когда состояние больных стабилизируется, их отправляют в больницу.
А вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» представитель организации «Врачи без границ» Ричард Уокер.
Это очень опасное заболевание, и без лечения оно убивает быстро. Особенно тяжела ситуация, которая сложилась на Гаити, где сотни тысяч людей остались без крова после землетрясения в начале года и до сих пор живут в лагерях для беженцев, в тесноте, во время сезона дождей, когда все вокруг в грязи, когда затапливает туалеты. В такой ситуации очень велики шансы, что заболевание, подобное холере, может распространиться очень быстро. Именно это и происходит сейчас. Хотя с самой холерой справиться не так трудно. Тут несколько путей, один из которых — улучшение санитарно-гигиенических условий населения. Врачи без границ занимаются образованием людей, чтобы они следили за личной гигиеной. Им дают мыло, чистую воду, чтобы можно было нормально мыться. Необходимо построить достаточное количество туалетов. В чрезвычайной ситуации один туалет примерно на 20 человек. Твердые отходы должны быть собраны и очищены, прежде чем они попадут в землю или в воду. Главная трудность в борьбе с подобными заболеваниями заключается в том, что нужно очень много всего. Должно быть много центров для инфицированных людей, чтобы лечить их быстро. У «Врачей без границ» сейчас более 20 специальных центров по борьбе с холерой только в столице, Порт-о-Пренсе. В районе реки Артибонит и на севере Гаити у нас много команд, которые работают круглые сутки. 150 зарубежных сотрудников и более 1000 местных занимаются только холерой. Огромные усилия принимаются на Гаити, чтобы остановить распространение заболевания. К сожалению, по-прежнему немало проблем с развертыванием мер по борьбе с эпидемией, а также с координацией усилий. Несмотря на значительное присутствие на Гаити международных организаций, их действия неадекватны тому, что требуется.
Насколько мешают усилиям гуманитарных организаций последние беспорядки на Гаити? Представитель организации «Врачи без границ» Ричард Уокер.
В принципе, любые проблемы в сфере безопасности наносят ущерб нашим действиям. В основном потому, что мы должны гарантировать безопасность всех людей, которые работают для нашей организации на местах. Вообще, «Врачи без границ» не используют вооруженную охрану. Наша безопасность основана в основном на нашей репутации независимой медицинской организации, которой, в принципе, очень хорошо относится население тех регионов, где мы работаем. На Гаити гражданские волнения не новость. «Врачи без границ» работают там в такой ситуации много лет, и я думаю, мы принимаем необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников.
Когда можно ожидать окончания эпидемии холеры? Представитель организации «Врачи без границ» Ричард Уокер.
У большинства эпидемий есть пик в цикле развития. Я не уверен, что здесь мы уже прошли пик или что он будет пройден вскоре, слишком рано. Но важно, чтобы все агентства и организации, которые могут помочь в борьбе с эпидемией, делали все возможное, чтобы предоставить эту помощь как можно скорее. На встречи и разговоры больше времени нет. Нам необходимо действовать. Вот то, о чем мы просим. Я сомневаюсь, что эпидемия пойдет на спад в ближайшие дни. Мы видим, что количество пациентов, нуждающихся в лечении, драматически возросло. Потребуются недели, если не месяцы, чтобы ситуация оказалась под контролем. Но добиться этого можно только в результате мер по борьбе с эпидемией. И если все окажут помощь, остановить распространение эпидемии будет гораздо проще.
Это был представитель организации «Врачи без границ» Ричард Уокер. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15:45. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве двое защитников исторического центра города, арестованные в субботу, объявили голодовку протеста против неправомерного, по их мнению, задержания. В Москве около 200 человек собрались сегодня на Пушкинской площади на санкционированный митинг в поддержку гражданских активистов и журналистов. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, в перестрелке ранен милиционер. В ходе саммита «Россия-НАТО» в Лиссабоне в субботу президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев провели незапланированную встречу один на один. Афганские талибы назвали знаком провала стратегии США, принятое на саммите НАТО в Лиссабоне решение передать контроль за безопасностью в стране от международных войск афганским правительственным силам до конца 2014 года. Группировка «Аль-Каида» на Аравийском полуострове заявила, что продолжит отправку в страны Запада бомб-посылок. Программа ООН по борьбе со СПИДом приветствовала заявление Папы Римского Бенедикта XVI о возможности использования презервативов как способе профилактики заражения ВИЧ-инфекцией. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Свобода. Время свободы» продолжит исторический календарь.
21 ноября 1344 года в Праге король и архиепископ Ян Люксембургский и два его сына Карл и Ян заложили первый камень в основание собора Святого Вита. Впоследствии Карл, став королем Богемии под именем Карл IV, взял на себя заботу о строительстве собора. Храм, которому принадлежало стать местом для коронации, фамильным склепом и сокровищницей, строился в течение 6 веков. Выросший при французском дворе, Карл IV пригласил в качестве архитектора француза Матиаса из Арроса, что и объясняет общий план постройки собора в стиле французской готики. Последним архитектором, завершившим постройку в 1929 году, был Камил Гилберт. Часть витражей создал художник Альфонс Муха.
«22 ноября 1956 года, через месяц после начала антисоветского восстания в Венгрии, литературная газета опубликовала открытое письмо советских писателей под названием «Видеть всю правду». Этот документ отражал полемику с французскими писателями, протестовавшими против советского вторжения. Советские писатели доказывали правомерность подавления венгерского восстания. Письмо подписали литераторы с разной степенью лояльности к советской власти, от номенклатурных, вроде Александра Фадеева, Михаила Шолохова и Константина Федина, до вполне либеральных – Константина Паустовского, Александра Твардовского и Ильи Иренбурга.
23 ноября 1933 года родился польский композитор Кшиштоф Пендерецкий.
«24 ноября 1642 года экспедиция голландского мореплавателя и купца Абеля Тасмана открыла у берегов Австралии остров, названный землей Ван Димена, позднее переименованный в Тасманию. Во время этого плавания Тасман впервые обозначил берега Новой Зеландии, открыв для европейцев острова Тонга и Фиджи. Однако руководство Ост-Индийской компании, которая организовала это плавание, а также экспедицию на следующий год в том же направлении, признало исследования Абеля Тасмана неудачными. Компания была заинтересована в исследовании южных и восточных вод Тихого океана, но ожидала практических результатов. Ведь по гипотезам географов и мореплавателей той эпохи, именно эти воды должны были омывать берега мифической и богатой Южной Земли. Тасман новые районы торговли не обнаружил и новых морских проходов для осуществления навигации не нашел. Освоение этих областей началось почти через 100 лет с исследований британского мореплавателя Джеймса Кука.
25 ноября 1933 года в СССР состоялся запуск новой экспериментальной жидкостной ракеты «Гирт-Х». «Гирт» — группа изучения реактивного движения, в которую входил проектировщик ракеты Фридрих Цандер. Руководил проектом Сергей Королев. Эксперимент закончился неудачно. Близ станции Нахабино в Московской области ракета поднялась на высоту около 80 метров. Затем из-за прогара двигателя упала в 150 метрах от места старта. Цандер не увидел испытания. Ученый скончался от брюшного тифа незадолго до эксперимента. Однако испытания продолжались, и конструкция «Гирт-Х» получила развитие в советских ракетах 1935-37 годов.
«26 ноября 1911 года под Парижем социалисты Поль Лафарг и его жена Лаура покончили свои жизни самоубийством. Задолго до смерти Поль Лафарг принял решение уйти из жизни, не переступив порога 70-летия, прежде чем старость успеет парализовать его энергию. Лаура, дочь Карла Маркса, сподвижница своего мужа, последовала за ним. На похоронах от имени РСДРП выступил Владимир Ленин, знавший и ценивший Лафаргов. Поль Лафарг, начинавший политическую жизнь как анархист, изменил взгляды после знакомства с Марксом. Участник Парижской коммуны и Первого интернационала, Поль Лафарг стал одним из создателей французской рабочей партии. Он оставил предсмертное письмо, которое закончил словами: «Я умираю с радостной уверенностью, что дело, которому я посвятил вот уже 45 лет, восторжествует. Да здравствует коммунизм, да здравствует международный социализм».
27 ноября 1831 года в Московском Малом театре прошла премьера пьесы Александра Грибоедова «Горе от ума». Спектакль имел успех, состав актеров был блестящим. Фамусова играл Михаил Щепкин, Софию – Мария Львова-Синецкая, Чацкого – Павел Мочалов. Пьеса, законченная автором в 1824 году и популярная в литературных салонах обеих столиц, была встречена с восторгом. Однако в печать, а потом на сцену, «Горе от ума» пробивалось трудом. Фрагментами цензура отпугивала сатирическое изображение светского общества и, конечно, отголоски декабризма. Только в 1829 году, в год смерти Грибоедова, на петербургской сцене была сыграна одна сцена из комедии.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. И завершает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – журналюга. В понедельник в Москве открылся кинофестиваль «Профессия журналист». Президент фестиваля Всеволод Богданов говорил тогда, что престиж журналистики в России заметно упал.
Сначала нас объявили некой четвертой властью. Потом об этом забыли, нас стали называть журналюги, которые делают заказуху.
А теперь вопрос профессору МГУ Анатолию Баранову. Анатолий Николаевич, слово «журналюга» появилось в русском языке не очень давно. Но даже тогда, когда кто-нибудь слышал его впервые, тот ни секунды не сомневался. Слово недоброе, бранное, пренебрежительное. Отчего так?
Дело в том, что в русском языке есть целый ряд слов с похожим продолжением: жадюга, подлюга, тварюга, зверюга, варюга. Их, кстати, не так много, но, тем не менее, они очень колоритные в том смысле, что они имеют семантику такого сильного значения или высокого значения признака, и из-за этого ощущаются как нечто стилистически выделенное. Надо сказать, что в русском языке эта форма представлена довольно давно, хотя слово «журналюга» появилось относительно недавно, но вот я смотрел по материалам Национального корпуса русского языка, впервые оно появляется в 86-м году. Если уже в это время это слово письменно фиксировано, это означает, что, конечно, оно появилось где-то в начале 80-х годов. Я думаю, что, конечно же, оно образовывалось именно с ассоциацией на слова типа «бандюга», потому что это журналист, которому говорящий испытывает самые негативные эмоции.
Занятно, что язык восполнил некую лакуну, когда понадобилось. То есть для слова «журналист» не было в активном словарном запасе каких-то вот таких пренебрежительных форм. А до этого, если вспомнить, 19 век, вот я посмотрела в словаре синонимов, и там нашла много синонимов к слову «журналист», таких вот пренебрежительных, но вышедших совершенно из активного употребления. Правда, это не только по отношению к журналистам употреблялось, но ко всяким пишущим людям, писателям и так далее, но журналистам тоже. Так вот, этот ряд: писака, борзописец, бумага-марака и шелкопёр. Почему они ушли, а понадобилось заменить их журналюгой? Чем писака-то плох был?
Все-таки писака не имеет ассоциации с бандюгой, а если учесть, что слово возникло фактически в самом начале перестройки, мы знаем, что когда началась реальная политическая жизнь, то появились и журналисты, которые функционировали в качестве таких вот киллеров, но не киллеров там реальных, а переносных, то есть они убивали словом, которые могут нанести очень существенный урон общественному лицу какого-то политика. Именно по отношению к ним слово «писака» абсолютно было бы неуместно, поскольку часто они даже и не писали, а они говорили, как, например, Доренко. Кстати, «писака» фиксируется в словаре Ожегова и Шведова, и при этом даже не указывается, что это устаревшее. Но, скажем, такие выражения, как «продажный писака», все-таки менее частотные, чем «журналюга».
Соглашусь с вами, «журналюга» — слово нынче понятное абсолютно всем, а вот какой-нибудь там «писака» к любым бранным эпитетам, это уже фигура речи такая особо выразительная, если употребить, так уж в памяти застрянет. В общем, хоть эти слова и остались в словарях без дополнительных помет, по-моему, они все-таки из активной лексики уже ушли.
И, видимо, это связано с тем, что процесс писания сам по себе, а это как раз и есть внутренняя форма слова «писака», он не воспринимается как что-то отрицательное. И даже слово «продажное» здесь не спасает. А вот слова типа «журналюга» более сильные именно из-за этих ассоциаций, о которых мы говорим.
Вот почему, как следует из толкования Анатолия Баранова, и победил «журналюга». Лиля Пальпелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Не переключайте каналы. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Мифы и репутация». Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы здесь сегодня, чтобы продемонстрировать солидарность с народом.
Во-первых,
Грузии.
Восстановить уверенность в грузинской экономике.
Возможности продления сроков пребывания флота на период после.
Лидеры обсудят эффективность мер по противостоянию финансовому кризису.
Мы должны вступить в 2009 год с работающим парламентом и правительством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9850, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.